Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1056-го дня войны, вторника, 14 января. Главные темы. Байден заявил, что помощь Украине не дала России захватить Киев. Блинкен и Остин говорят, что мирный план Путина совсем не мирный. Европа заявляет о продолжении поддержки Украины. США убеждают союзников конфисковать российские деньги. Начинаем с обстрелов из ситуации на фронте. В ночь на 14 января украинские беспилотники массово атаковали российские регионы, в частности Саратовскую, Воронежскую и Орловскую области России, а также Республику Татарстан. В Энгельсе и Саратове в результате атаки повреждены два промышленных предприятия, при этом в Энгельсе снова атакована нефтебаза. По словам очевидцев, она горит. По данным украинских военных, в Энгельсе загорелись цистерны с горючим для бомбардировщиков Ту-160. В Казани украинские беспилотники атаковали газохранилище, принадлежащее «Газпрому». На территории базы также загорелись цистерны. Телеграм-канал «Астра» сообщил, что в Тульской области в течение ночи были атакованы Алексинский химкомбинат, Тула-Чермет и Алексинская ТЭЦ. А украинские военные говорят, что нанесли удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо. Этот завод производит взрывматериалы и компоненты для ракетного топлива. Россия продолжает бить по жилым домам. В Украине около 10 утра во вторник россияне ударили дроном по девятиэтажке в Купянске, Харьковской области. Там погибло 74-летняя женщина. Всего ночь с понедельника на вторник Россия атаковала Украину 80 шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов, 58 из них удалось сбить. Сбитые беспилотники, как сообщают ВСУ, нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Если говорить о ситуации на линии фронта, то я на эту тему побеседовал с военным аналитиком издания «Медуза» Дмитрием Кузнецом, который рассказал о том, что влияет сейчас на боевые действия и что будет главного происходить на фронте в ближайшие месяцы.
Во-первых, есть фактор переговоров грядущих. И все боевые действия, которые сейчас происходят, нужно рассматривать через этот фильтр. Это касается и захвата территорий, и каких-то попыток решить политические вопросы. Например, со стороны Кремля это возвращение всех территорий в Курской области, с тем, чтобы этот вопрос не мешал на переговорах, и Киев не пытался представить эти территории как разменную монету и получить какую-то выгоду от этого. Именно поэтому группировка в Курской области особенно большая. Туда практически почти все десантные войска, которые у России есть, были переброшены, это не считая других подразделений. Точно так же попытки прорваться в южной части Донбасса и, возможно, войти на территорию Днепропетровской области и устроить какой-то глубокий прорыв с тем, чтобы подорвать боевой дух украинской армии, тоже надо рассматривать через фильтр будущих переговоров. При этом, конечно, совершенно не факт, что эти переговоры увенчаются успехом и даже вообще состоятся. Продолжается российское наступление в южной части Донбасса. Сейчас центр боевых действий смещается из Курахова, которое 31 декабря российские войска захватили, смещается в сторону Покровска. Это намного более крупный город с городами-спутниками. Сражение будет непростым и для российских войск, и для украинских тоже. Российские войска пытаются сейчас Покровск охватить с запада и с востока. Думаю, что в ближайшие недели и месяцы это сражение дойдет до кульминации и станет основным, видимо, в первом полугодии 2025 года. Предположим, сейчас Кремль решит, что надо захватывать именно Донецкую область и только все остальные операции приостановить. Вот с теми темпами наступления, которые были в последние месяцы, требуется полтора года, чтобы захватить только остатки Донецкой области. И второе основное направление – это Курская область, где российские войска собрали крупную группировку и продолжают ее укреплять, в том числе, как мы знаем, северокорейскими, так сказать, союзниками. Пытаются вытеснить украинские войска, но там пока российское наступление скорее буксует, по крайней мере, по сравнению с тем, что происходит в южной части Донбасса.
Аналитик «Медузы» Дмитрий Кузнец. О боях в Курской области рассказывают и западные журналисты. В «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья, в заголовке которой упомянуты «Танки, дроны и северокорейцы». Со статьей вас познакомит Софья Петрова.
Издание «The New York Times» поговорило с несколькими украинскими военными о том, как изменилась обстановка на поле боя в Курской области после того, как к российским войскам присоединились военные из КНДР. По словам собеседников газеты, присутствие северокорейцев сделало бои гораздо более ожесточенными. Войска КНДР в бою называют, цитата, «дисциплинированной, преданной и бесстрашной силой». Они перемещаются большими формированиями пешком по минным полям, под обстрелами, не обращая особого внимания на беспилотники противника. Как рассказал журналистам младший сержант ВСУ, северокорейские подразделения находят в украинской обороне слабые места и прорывают их. По данным New York Times, с помощью военных КНДР России уже удалось вернуть себе примерно половину потерянных территорий Курской области. При этом украинские военные отмечают, что если бы не операция ВСУ в Курской области, потери Украины на других фронтах были бы больше. Они считают, что участие КНДР в войне должно встревожить европейские страны и их союзников. Один из собеседников издания, командир пехотного взвода, в интервью New York Times отметил, что Россия сейчас бросает все силы, чтобы выдавить ВСУ с территории Курской области.
Статью в New York Times читала Софья Петрова. Накануне президент США Байден подвел итоги внешнеполитической работы своей администрации. И довольно много он говорил о помощи Украине и срыве планов Путина.
Today I can report to the American people. Our adversaries are weaker than were when we came into this job 4 years ago.
Сегодня я могу сообщить американскому народу, что наши противники слабее, чем они были, когда мы приступили к работе 4 года назад. Просто подумайте о России. Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что завоюет Киев за считанные дни. Правда в том, что с тех пор, как началась эта война, я единственный, кто стоял в центре Киева, а не он. Путина там не было. И теперь, спустя почти 3 года, Путину не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей. До сих пор ему не удалось подчинить Украину, не удалось сломить единство НАТО и не удалось добиться значительных территориальных завоеваний. Предстоит еще многое сделать. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину не только в Европе, но и впервые в Азии. Эти государства Азии знают, что происходящее в Украине имеет значение для них. Как я считал, когда Путин начал свое вторжение, у меня было 2 задачи. Одна – сплотить мир для защиты Украины, другая – избежать войны между 2 ядерными державами. Мы сделали и то, и другое. Сегодня Украина по-прежнему остается свободной, независимой страной, у которой есть потенциал, возможность для светлого будущего. И мы заложили основу для следующей администрации, чтобы она могла защитить светлое будущее украинского народа.
Ну а подчиненные Байдена, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин, уходящие вскоре со своих постов, опубликовали в той же газете New York Times, которую мы сегодня упоминали, колонку. По их словам, администрация Байдена санкциями, военной помощью Украине и другими действиями совместно с союзниками поставила Путина перед дилеммой. Продолжать и дальше терять огромное количество солдат в Украине при очень небольших продвижениях по ее территории или садиться за серьезные переговоры. Заканчивается статья чем-то вроде напутствия следующей администрации, то есть команде Дональда Трампа. Пожалуйста, не растеряйте тот ресурс, который мы для вас создали.
Этот рычаг давления должен быть использован для прекращения войны Путина и установления прочного мира, который позволит украинцам сдерживать дальнейшую российскую агрессию, защищать свою территорию и процветать как суверенной демократии. Вот как выглядел бы мир через силу. Но поскольку Путин сохраняет свои имперские амбиции, отказ от наших рычагов влияния сейчас путем сокращения помощи и принуждения к преждевременному прекращению огня просто позволил бы Путину отдохнуть, перевооружиться и в конечном итоге нанести ответный удар. Это был бы мир через капитуляцию, который вообще не был бы миром. Ни для Украины, которая была бы раздавлена сапогом Путина, ни для Европы, которая оказалась бы в тени тирана, решившего воссоздать павшую империю Москвы. Ни для друзей Америки где-либо еще, которые могут столкнуться с новыми рисками агрессии со стороны других автократов, которые, вероятно, увидят в победе Путина собственную лицензию на охоту. И не для Соединенных Штатов, которым пришлось бы тратить больше ресурсов и идти на больший риск, чтобы защищаться не только от обнаглевшего российского лидера, но и от других автократов и создателей хаоса, стремящихся разрушить систему правил, прав и обязанностей, сделавшую поколение американцев более защищенными и процветающими. Проведение политики мира с помощью силы жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. Соединенные Штаты, союзники и партнеры партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять ее позиции на переговорах, которые когда-нибудь положат конец агрессивной войне Путина.
Энтони Блинкен и Ллойд Остин в «Нью-Йорк Таймс». Надо сказать, что команда Трампа особых благодарностей команде Байдена не высказывает и говорит, что при Трампе этой войны не было бы вовсе. Такой тезис, в частности, повторил сегодня Пит Хексет, номинированный Трампом на должность министра обороны. Слушания по его кандидатуре состоялись сегодня в Сенате США. И на них он сказал, среди прочего, две вещи, на которые надо обратить внимание. Отвечая на вопрос о его подходах к войне России против Украины, Хексет сказал, цитирую, «Мы знаем, кто является агрессором, мы знаем, кто хороший парень, мы хотели бы видеть решение как можно более выгодным для украинцев». При этом очевидно, что требования Трампа к европейцам увеличить военные расходы встречают понимание как минимум в руководстве НАТО. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая в Европарламенте, говорил об этом довольно образно.
2%. Все, что я вижу на данный момент, этого далеко недостаточно. И если мы ничего не сделаем, мы будем в безопасности сейчас, но не через 4 или 5 лет. Так что если вы этого не сделаете, записывайтесь на курсы русского языка или переезжайте в Новую Зеландию. Или договоритесь сейчас потратить больше. Это именно тот вопрос, который мы должны решить в течение следующих 3-4 месяцев, чтобы оставаться в безопасности в этой части мира и защитить себя. США тратят более 60% всех средств, расходуемых на территории НАТО, более 60%. Это означает, что остальная 31 страна, включая Канаду, тратит менее 40%. Таким образом, это иллюзия, что вы можете создать европейское НАТО в течение следующих 10 или 50 лет. И зачем вам это делать? Трансатлантические отношения, сложившиеся после Первой мировой войны, но особенно после Второй мировой войны, сослужили нам очень хорошую службу. Так зачем же нам отделяться от США? Я бы был против этого. Но опять же, если вы хотите этого по идеологическим соображениям, тогда вам придется увеличить расходы на оборону в 4 раза или даже больше.
Еще о деньгах. Администрация Байдена буквально в последнюю неделю своей работы еще прилагает последние же усилия, чтобы убедить европейцев конфисковать около 300 миллиардов долларов российских денег, которые были заморожены, и большая часть из них как раз заморожена была в Европе. И эти деньги нужно использовать для давления на Москву, по мнению администрации Байдена. Об этом обо всем сообщают источники телеканала CNN, и говорится о том, что помощники Байдена предложили европейским союзникам перевести замороженные российские активы на специальный счет, с которого Москва сможет снять эти деньги только при условии, если она согласится на какие-то переговоры и мирное соглашение с Украиной. Также чиновники из администрации Байдена обсуждали эту идею с командой Трампа, которая в целом ее поддержала. Об этом говорят, опять же, источники CNN. Но мы помним, что в Европе к полной конфискации российских денег относятся скептически. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем в понедельник поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в том числе и о миротворцах.
Говорил сегодня... С президентом Франции.
Разговаривал сегодня с президентом Франции. Довольно долгий, детальный разговор. Мы обсудили оборонную поддержку разной формы, пакеты вооружений для Украины, мы обговорили инвестиции в закупку снарядов для Украины и также обсудили размещение контингентов партнеров и подготовку наших военных.
Также Владимир Зеленский уже во вторник провел встречу в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Они обсуждали развитие щита противовоздушной обороны над Украиной, инвестиции в украинскую оборонную промышленность, усиление обороноспособности Украины. Но Писториус, надо сказать, говорил не только о вооружениях, но еще и о сложностях с их финансированием.
With regard to that package of $3 billion.
Что касается этого пакета в 3 миллиарда евро, мы подготовили все, чтобы выделить его, но еще не завершили переговоры внутри правительства, потому что это вопрос денег, которых нет, ведь нет бюджета. Это просто финансовая проблема правительства, которую мы должны решить, и мы работаем над этим. Я по-прежнему полон оптимизма в отношении того, что мы найдем решение, особенно потому, что другие демократические партии, которые могут войти в новое правительство или нет, никогда не знаешь заранее. продемонстрировали свою готовность поддержать любые шаги в этом направлении. Колесная гаубица 155, которую мы представили позавчера в Касселе, действительно является шедевром инженерии. Она действительно особенная, и мы заказали уже 54 таких орудия для Украины. Я надеюсь, что они прибудут как можно скорее, потому что это действительно очень эффективное мобильное оружие, которое, вероятно, очень поможет вам в вашей борьбе, которая еще не закончена.
Ну а российские чиновники сегодня провели нечто, что похоже на скоординированную информационную атаку. Они дружно и вслух засомневались в будущем существовании Украины. В частности, на своей пресс-конференции в таком ключе высказывался министр иностранных дел Сергей Лавров, но заодно отмечая готовность избранного президента США Дональда Трампа разговаривать с Москвой.
Когда президент Трамп, став президентом, сформулирует окончательно свою позицию по украинским делам, конечно, мы будем ее изучать. А все то, что сейчас говорится, это говорится в рамках подготовки к инаугурации, в рамках подготовки к серьезным делам, как сказал сам Дональд Трамп, в рамках подготовки к въезду в офис. Он понимает, что сначала нужно заселиться в овальный кабинет. Угрозы на западном фланге, на наших западных границах должны быть ликвидированы, как одна из главных первых причин. Ликвидированы они могут быть, наверное, только в контексте более широких договоренностей. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. В свою очередь, помощник президента России и бывший секретарь российского совбеза Николай Патрушев также сегодня распространялся на тему существования Украины. Процитирую. «Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование». Конец цитаты. Кроме того, Патрушев считает, что, цитирую, «насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев и Днепропетровск». Понятно. То есть весь мир знает, что эти города уничтожаются российскими ракетными и дроновыми обстрелами, но Патрушев пытается представить дело так, что это, оказывается, ярая русофобия их уничтожает. Ну и также Патрушев сказал важную фразу. Он сказал, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Цитирую, «ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем». Ну и понятно, что этими высказываниями Лавров и Патрушев пытаются и подорвать Украину, и посеять раздор между США и их союзниками в Европе. Но, как мы знаем из анализа Дмитрия Кузнеца, пока что даже на оккупацию всей Донеччины России понадобилось бы полтора года нынешними темпами, поэтому все это, конечно, рассчитано прежде всего на запугивание и имеет мало отношения к реальности. На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего ежедневного новостного подкаста «Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформе Apple Podcasts, напрямую с сайта Русской службы «Голоса Америки» и, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.